У микрофона Татьяна Ладяева. Друзья, всех приветствую. Напоминаю, телефон прямого эфира сразу. Записывайте, сохраняйте, чтобы при первом же желании, а надеюсь, такое желание у вас будет возникать все чаще и чаще, была возможность с нами, со студией, быстро связаться. Итак, номер 8-495-95-95-91-2. Союзные силы России и ЛНР полностью окружили Лисичанск. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, все въезды и выезды из города перекрыты, а в ближайшее время начнется полномасштабное наступление непосредственно на сам город. Глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан со мной на связи. Иван Юрьевич, рад вас слышать.
Привет.
Иван Юрьевич, ну вот пока давайте мы с вами дождемся, да, еще важный все-таки момент, что Минобороны не комментируют пока данную информацию, то есть это непосредственно сообщение от Рамзана Кадырова. И вот его помощник говорит, что полное освобождение Лисичанска займет день-два. По опыту уже того, как продвигается российская армия, мы можем говорить о том, что, скорее всего, действительно так оно и произойдет?
Ну, так оно однозначно произойдет. Это вопрос же исключительно времени. Поэтому день туда, день туда, это, ну, на самом деле, вопрос второстепенный. Понятно, что территория Луганской Народной Республики будет освобождена, и на это там не нужно будет еще какой-то месяц-второй. Там у украинских сил все достаточно плохо. А вот с освобождением территории ДНР еще придется хорошенько попотеть. Там достаточно мощные укрепрайоны, там еще нужно будет много крови пролить и много снарядов выпустить.
А почему так происходит? Почему такая разница вот в этом смысле?
Там нужно в первую очередь на карту смотреть. В ДНР больше агломерации. Агломерации — это города, они там буквально перетекают друг в друга. Города могут разделять несколько полей и пару остановок, и вот так вот там полосу идет агломерации. А в условиях городской застройки плотной вооруженным силам Украины легче всего удерживать в оборону. А в ЛНР агломерации поменьше, ну, плюс нам удалось все-таки прорвать фронт. А насколько я понимаю, так где прорвали фронт, там наши войска и развивают наступление. Ну, вот сейчас освободят ЛНР, а потом всеми силами будут уже освобождать территорию ДНР. Ну, потому что время, на самом деле, поджимает. С одной стороны, военных подгонять нельзя, потому что они жизнью и здоровьем рискуют. А с другой стороны, ну, Донецк уже не первый месяц без воды сидит, нормального водоснабжения нет. Людям там психологически очень тяжело.
Ну, то есть поджимает в том смысле, чтобы побыстрее условия просто-напросто даже, ну, не знаю, тут для жизни или для существования, мне кажется, вот в разных районах, да, можно разные глаголы употреблять, по крайней мере, к сожалению, сейчас. Вот в этом смысле, да, поджимает время?
Да, да, к сожалению, в некоторых районах даже Донецка там полноценной жизни нет, там нужно именно выживать. Воды нет, с электроснабжением проблемы, так еще и прилетают регулярно. Последние месяцы еще и в центр города. Там очень тяжелая, такая гнетущая психологическом плане обстановка. Люди там просто ждут, не могут дождаться, когда, например, Авдеевку освободят, и после этого прекратятся обстрелы Донецка. Но, опять же, туда нужно добраться. То есть, с одной стороны, мы имеем как бы фактор такой вот политики и желания людей поскорее увидеть результаты. С другой стороны, мы должны понимать, что, ну, военных подгонять нельзя, особенно нам, гражданским, которые
вообще до конца не всегда понимают, что там происходит. Да, вот да, мы тут сидим с вами, рассуждаем, а что там на самом деле?
Да, нам хорошо, а люди под снарядами и в наступление ходят.
Мы даже себе это представить не можем, конечно. Да. Слава Богу, что мы этого не можем себе представить и не хочется это представлять, но надо понимать, что все не так просто. Иван Юрьевич, а вот в этом смысле, позвольте, уж очень неблагодарный такой, конечно, вопрос с моей стороны прозвучит. Но вот когда вы говорите о том, что, да, время поджимает, тут невольно начинаешь задумываться, а вот, ну, сколько еще? Вот мы все, кажется, все равно задаем этот вопрос. Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Понятно, что пока задачи не будут выполнены. Это все понятно. Но вот, может быть, уже в каком-то процентном соотношении мы хотя бы можем сказать, вот, что уже сделано, и насколько это, ну, хотя бы, может быть, в половину уже выполнено все то, что необходимо? Можем ли мы предположить, что в текущем году хотя бы, может быть, закончится специальная военная операция?
СВО с нами надолго. Мы должны понимать, что территория Украины очень большая, и денацифицировать и демилитаризировать ее будет сложно. Поэтому у нашей армии будет есть слона по частям. Ну вот, первое блюдо – это ДНР и ЛНР. Их нужно освободить и обезопасить. А после этого нужно будет дальше развивать наступление. Потому что, ну, не помню, кто-то из наших высоких военных чинов пару месяцев назад говорил, что цель второго этапа спецоперации – это вот освобождение юга Украины. Но еще вопрос с Приднестровьем подвешен. И, понимаете, в плане экономики для России приоритет – это контроль над тремя бассейнами. Донецким каменноугольным, Криворожским железорудным, ну и бассейном Черного моря. Потому что до тех пор, пока, например, мы не сможем физически контролировать Черноморское побережье, наш флот постоянно будет под угрозой, а наши вышки, которые добывают газ, будут постоянно под обстрелами. А мы же должны понимать, киевская власть, она абсолютно неадекватна, она не самостоятельна. И ее не волнует, на самом деле, потеря территории. Ну, в Лисичанском меньше, в Лисичанском больше.
Вот позвольте, перебью. Прямо сейчас пришло сообщение, что Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Оставляя город, он говорит, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Но, опять же, я еще раз подчеркну, что лучше дождаться уже комментария Минобороны по этому поводу.
Ну и вот видите, отступая, подорвали все. Ну, перед этим украдут все, что не прибито и не прикручено, а отступая, уничтожат все, что позволит им время. Соответственно, а после мы еще столкнемся с большим вызовом Бандеровщина 2.0.
Что вы имеете в виду?
Терроризм. Ну вот как
на территории где? На территории вот тех регионов, которые сейчас освобождаются?
На Донбассе в куда меньшей степени, а чем дальше будем двигаться на запад, тем выше риски. Но мы же видим по Херсону, по Мелитополю регулярно происходят попытки либо террористических актов, ну, либо вполне удачные террористические акты. Потому что там осталось большое количество людей, которые потеряют очень многое в связи с приходом России. Ну, просто за 8 лет они стали местными царьками. У них деньги, у них связи, они заряжены нацизмом, они заряжены ненавистью к России. Поэтому, к сожалению, СВО с нами надолго. Будут просто меняться форматы ее. На определенных территориях, и мы же видим разную скорость интеграции. Вот ДНР и ЛНР, они готовы уже к вхождению в состав России.
Ну, такие сообщения были, да, о желании, но все-таки Кремль неоднократно, да, высказывался, тоже комментировал вот такие заявления, что никто ни на кого, ну, скажем так, не давит, да, эти все референдумы, если они и будут происходить, то они будут, соответственно, ориентироваться на желание самих жителей в том или ином регионе.
Ну,
вот, кстати, по этому поводу тут Денис Пушилин, глава ДНР, высказался, что назначение российских управленцев необходимо для скорейшего перемещения перехода в российское правовое поле. Но дело в том, что действительно российские управленцы, они возглавят 4 министерства в ДНР. Это вот там уже есть фамилии, да, конкретные, можно тоже почитать, кому интересно. Это и про Министерство образования и науки мы говорим. Это мы говорим про Министерство здравоохранения, Министерство угля и энергетики и Министерство доходов и сборов. Вот, значит, на эти посты назначаются российские управленцы. Вот для скорейшего перехода, опять же, в российское правовое поле. Вот это вот скорейшее, это какой срок?
Ну, я жду осенью, когда будут проведены референдумы, потому что ДНР и ЛНР, они действительно готовы к вхождению в состав России. Но это видно и потому, кто возглавляет правительство. Теперь, по факту, местные министры стали заместителями министров, а министерство возглавили экспаты из России. В прошлом году сталелитейную промышленность передали под контроль России, ну, в ЮГМК Юрченко. Мы видим, какие деньги выделяются. Ну, в конце концов, Промсвязьбанк зашел наконец-то в ДНР и в ЛНР. Ну, это прям праздник для
местных людей. Да, это, конечно, важное событие, да.
И мы же должны понимать, что одно дело управлять министерством в условиях непризнанности, когда, ну, как там у тебя работа в министерстве выстроена, это сугубо вторичный вопрос. А другое дело управлять министерством уже в жесткой вертикали Российской Федерации. И местные кадры, они не знают, как в России функционируют эти министерства. Ну, у них просто соответствующий опыт.
Ну, соответственно, нужно поэтому... вот руководитель нужен, да, кто это все объяснит, да, и как раз-таки кто поставит конкретные задачи.
Который поставит задачи, который отладит аппаратную работу. Плюс мы же должны еще одну неприятную особенность непризнанных республик выяснить для себя. Очень специфическое отношение к деньгам, которые поступают извне. Деньги воруются, деньги нецелевым образом расходуются. А у России не так много денег. У России не так много времени для того, чтобы отладить, восстановить нормальную жизнь на этих территориях, особенно там где-то в Волновахе, в Мариуполе, ну или в Лисичанске, Северодонецке.
А вот позвольте здесь тоже уточнить, когда вы говорите не так много времени, мы о каком сроке говорим? Что вы имеете в виду?
Понимаете, когда мы имеем 500-тысячный Мариуполь с разрушенной инфраструктурой, а у нас уже в октябре будет прохладно. Уже нужно будет начинать отопительный сезон.
Поэтому, ну, то есть пару месяцев там, здесь буквально получается. Июль,
да, нужно решать, куда людей расселять. Восстанавливать экстренно дома, вставлять стекла, перезапускать отопление.
Иван Юрьевич, ну а разве это возможно вот за два месяца, правда, вот выполнить все эти задачи, которые вы сейчас говорите?
Это вполне возможно. Если бы этим занимались чисто кадры из ДНР и ЛНР, то они бы, конечно, не справились бы. Если поручить все это дело кадрами из ДНР и ЛНР, они бы непременно завалили бы процесс, провалили бы. А с учетом того, что регионы народных республик взяли под шерсть регионы из России, деньги выделяют федералы, сотни единиц строительной техники, тысячи специалистов разноплановых, и мосты, и дороги, и дома строят, и военные к этому делу подключились, то должны успеть. Ну, просто в противном случае будет масса проблем.
Ну, а просто я подумала, а может быть, допустим, ну вот, знаете, это я так вбрасываю теорию некую. Если на какой-то период, ну вот, допустим, на один год, да, на осень, зиму, на следующий сезон холодный, ну, людей просто переселить тогда в российские регионы. Там восстанавливают, пусть, потому что, понимаете, там, где быстро сделают, ну, тяп-ляп, сделают, а потом работать ничего не будет. Вот тот же самый дом. Ну, построят, он потом, не дай бог, рухнет.
Временное жилье есть для этого, его, собственно, строят. Проводят сейчас обследование по домам, что стоит восстанавливать, что не стоит. Потому что одно дело стекла заменить, а другое дело, когда в доме нет одного-двух подъездов, либо перекрытие все уже не к черту. А в Россию переселить, ну, часть можно, но мы же должны понимать, в России уже, наверное, с добрых 1,5 миллиона беженцев.
Ну, это да, это, конечно, мы об этом не забываем. И они еще тоже наверняка хотят вернуться, кто-то из них, конечно, в свои дома.
Конечно. Люди ждут, когда появится возможность. Некоторым, правда, к сожалению, уже возвращаться некуда, поэтому они, наверное,
увы, увы. Иван Юрьевич, спасибо большое за все ответы на мои вопросы. Глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Друзья, еще раз напомню, телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Звоните, смело задавайте свои вопросы.